наш разговор, так начну писать, и я не знаю, вот готовился ли там, были какие-то мысли, да, там, в плане того, о чем говорить. Ну, наверняка что-то проскочит из того, что было задумано, да. Вот я хотел бы начать, наверное, с того, что, ну, как вы, мы на «ты», на «вы», не знаю. На «ты» удобно?
Как удобно.
Скажи, пожалуйста, Влад, как в твоей жизни появилась, в принципе, музыка, и как в ней появился Чернецкий? Да, вот как ты о нем узнал?
Ну, если вот немножко оглянуться назад, музыка для меня появилась, ну, уже в осознанном таком виде. Я с 6 класса школы начал заниматься археологией, 10 лет занимался. И археология, кроме науки, еще предполагает летние археологические экспедиции, там, как всегда, романтика, песни у костра. И так, собственно, для меня появились барды, в том числе Высоцкий. Mm-hmm. Вот так. То есть вот сначала был, наверное, вот такой же Высоцкий. Сейчас, секундочку. Я занят, давай, не трогай, пожалуйста. Меня уже беспокоит, сказал, время есть, ну ничего. Да, то есть сначала появился Высоцкий, и вот я творчество его, наверное, полностью всего пропустил через себя. Почему всего? Потому что потом уже, когда появился доступ к информации, когда уже можно было, ну уже интернеты всякие пошли, я нового ничего не услышал. То есть я сам по себе коллекционер, собиратель. И вот я постепенно все это собирал. И вот потом все Высоцкого переварил. И уже творчество, собственно, Чернецкого, уже как и сразу и знакомство, и творчество его совпало. Это был первый Харьковский рок-фестиваль. Первый фестиваль Харьковского рок-клуба. Это с 27 по 29 ноября 1987 года. Как раз был в ДК ХТЗ. Это сейчас вот как раз юбилей получается. Сейчас 2007 года, 30 лет назад.
Ровно.
Да. И это уже рок, русский рок начал выходить из подполья. Уже появились какие-то большие концерты, такие на большой сцене. Но они начались немножко раньше еще, в частности, вот в Харькове приезжали такие даже вот «Звуки Му», были, да, с Петей Мамоновым, концерт тоже в ДК ХТЗ был, потом в ДК ХАИ «Зоопарк» с Майком Науменко был. Да, ну это вот как бы были отдельные концерты, ну это я перечисляю просто самых известных. Там были еще кое-какие группы. Ну, вот когда уже состоялся первый большой фестиваль, это, конечно, взрыв был такой. Это 3 дня сумасшедшего действия, которые оказали такое неизгладимое впечатление. Мне тогда как раз 17 лет было. Я закончил школу, учился уже, поступил и учился на фотографа.
Так.
И у меня совместилось все одновременно. То есть до этого Чернецкого я не слышал, ну, была, так сказать, тусовка такая вся, откуда информация черпалась. Опять же, интернета не было, все проходило в Мурзилке. Это такое кафе было на Сумской, и вся, собственно, информация по каким-то концертам, по музыке, все оттуда, собственно, было. Ну, это на уровне вот сарафанного радио. То есть так все и проходило. Люди встречались, что-то там спрашивали, узнавали. И вот так по концерту тоже. Афиш не было ж на то время. Как таковых ни афиш, ни информации нигде, ни в газетах. Все вот на уровне таких разговоров. Вот так, завтра концерт там. Все, билеты также все с рук все продавалось. И информация также все шла. Ну, вот большой такой вот этот фестиваль был. Собственно, первый, который 3 дня было. Тогда еще было время, когда проводились два концерта в день. То есть был дневной концерт, был вечерний концерт.
И там ты, в принципе, услышал впервые Чернецкого или слышал о нем и ранее, его песни раньше?
Что-то было, но это было какие-то вот наброски. Ну, это, конечно, то есть качество звука в то время, писанное, переписанное с кассет. То есть как бы вот оно уже я познакомился, потому что Чернецкая, может, где-то какие-то элементы были. Но то, что когда я услышал я вживую это все, это в последний день они играли, ГПД. Угу. И, причем они не закрывали фестиваль, тогда последние были веселые картинки с Москвы. Угу. Были три группы, киевские, одна киевская, две с Ростова-на-Дону, и как бы заглавные были веселые картинки. Но ГПД выступила перед веселыми картинками, и, конечно, было это фурор. Вся публика снялась с мест, и песня «Россия», конечно, на то время это было гимном и фестиваля, гимном того времени. Почему вот, и я не удивился, когда Сергей Овчаров вот снимал эту песню, там же прозвучало немножко, правда, в урезанном виде, там она не полностью была. Да, но вот на то время это она очень сильно звучала и являлась гимном даже того времени.
Угу. Да, вот. А вот лично от тебя, Влад, какая песня поразила из того, что ты услышал в ГПД тогда вот со сцены?
Да, «Россия», наверное, вот это самая сильная была. Угу. Выступление очень мощное было. То есть я тогда фотографировал, у меня отснято 13 пленок как раз. Угу. Я полностью, у меня весь фестиваль отснят.
Угу. Шикарно. Да, то есть, будем обращаться. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот твоя первая фоторабота, скажем, концертного формата. Я не знаю, как вообще началось твое увлечение. Наверное, было бы логично начать, может быть, не увлечение, а может, что-то другое. Логично было бы начать с того, как ты стал фотографировать, да? И как ты стал фотографировать, в принципе, концерты, ну, музыкальные какие-то события. Вот как это произошло?
Ну, все опять же с археологии началось. Uh-huh. То есть, опять же, с того же 6 класса, когда там товарищ показал мне, как это все делается. Ну, чисто дома закрылись в ванной, и вот сам технологический процесс. Uh-huh. А съемку, я, опять же, как я вот по духу коллекционер, мне все вот это вот как бы интересно было, все это началось, а потом появились первые концерты, и, естественно, ну, у меня желание все это дело зафиксировать, запечатлеть uh-huh. и сохранить для истории. Это все у меня в душе, в крови, то есть мне это интересно было. Опять же, вот русский рок, я дальше после Высоцкого, конечно, перешел уже, даже не перешел, но все равно параллельно было. То, что тронуло, проходило через душу, через сердце, это был вот уже русский рок. Угу. Следующим этапом, так, как бы. И то есть был такой симбиоз у меня сразу. И музыка, и фото, все одновременно. Я фотографировал также, почему мне интересно было, также получал удовольствие от этого всего. И так пошло, собственно, вот эти первые публикации, это были такие самиздатовские журналы. Собственно, это того же Харьковского рок-клуба «Положение дел», Сергей Мясоедов выпускал в Харькове. Ну а дальше уже оно пошло как бы востребовано все. И уже пресса появилась, и в прессе это интересно как бы было. А музыка такая специфическая, далеко не всегда фотографы были. Потом даже когда уже и фотографы были на концертах. Дело в том, что такое концерт. Пришли там какие-то вот официальные фотографы, штатные фотографы из газет. Им это не интересно. То есть они снимают первые три песни и ушли.
Да.
Потом были фотографы, которые снимали концерт. Ну, у них там заканчивалось. Раньше было, тоже, опять же, время совсем другое. Было ограничение по кадрам. То есть пленка 36 кадров, и uh-huh. ну, у тебя было в запасе там несколько пленок. Люди снимали концерт. А на самое интересное, то есть самое интересное, как всегда, было в самом конце, когда уже публика вся разгоряченная, музыканты, соответственно, эмоции все на сцене. А фотография, как всегда, интересна и эмоции, и динамика, и эмоции, чтобы были. То есть это все, как всегда, происходило в конце. И нередко, даже после уже, когда на бис там выходили, люди, когда уже по пояс голые, там разгоряченные, все вот это. И то есть у меня как бы получали все эти выразительные кадры, такие интересные, потому что мне нравилась музыка, и я был все время во время концерта на сцене. И после концерта все это еще продолжалось, как всегда. То есть было с чего выбрать, как бы. И фотографии, в общем, были самые интересные и часто вот публиковались.
А есть такие фотографии, которыми ты, ну, не то чтобы, можно сказать, слово «гордость» гордишься, да, но фотографии, которые тебе больше всего запомнились из твоих, вот, может быть, некий топ-3?
Ой, много на самом деле дела, потому что это все в течение длительного времени, и в каждом времени, получается, когда уже проходит, потом оглядываешься назад, уже куча-куча всего интересного. Mm. Даже то, что было проходящим тогда, то есть обычным, потом возвращаешься там через 10 лет, через 20 лет, к тому же уже и они получаются очень ценные какие-то, потому что... Марина, я занят. Потому что уже время прошло, как бы, бывает, уже человека там, ну, это, конечно, печальное событие, люди же умирают, как бы,
да.
А остаются вот какие-то фотографии, и вот, как бы, они присутствовали. Или, наоборот, какое-то событие, которое даже снимало там много человек, я как говорил, я сам по себе коллекционер, то есть у меня дома все четко расписано, все пленки есть. Это, кстати, очень пригодилось потом, когда появилась цифра, я уже оцифровал все свои старые снимки с пленок, не с фотографий самих, а с пленок, то есть качество гораздо выше, ну, чем с фотографией.
Да.
И у меня все расписано по годам, по датам, по времени.
Угу.
Как бы все сохранилось, все это есть. И то, что происходило в Харькове, рок-концерты их на самом деле было вот поначалу, особенно их немного было. Я, собственно, присутствовал, наверное, ну, почти в подавляющем большинстве я на них был, и вся эта история осталась. Потому что вот, как бы, когда начинали там через 10, через 20 лет, ну, через какой-то период, поднимать старые какие-то съемки, многие уже повыбрасывали, где-то не сохранилось, кто-то повыезжал, то есть ни у кого даже материалов этих нету. У меня вот они присутствовали, и это стало потом востребованным через какое-то время.
А вот еще такое любопытное дело, да? Ну,
да.
Значит, во многих источниках прессы я читаю там фотограф группы «Разные люди» Влад Уразовский, да? А как так получилось, что ты стал, можно сказать, не то чтобы громко, ну, реально так вот, ну, официальным основным фотографом группы «Разные люди»? Как так-то?
Это получилось как бы вот не специально, а само собой. Я же как бы не стремился, то есть мне было интересно, и я же говорил, я присутствовал вот как бы на всех концертах. А что такое концерт? Ну, концерт — это когда люди пришли, послушали и ушли. А для меня концерт начинался еще задолго до того, то есть когда группа приезжала, если кто-то из приезжих был, потом концерт, потом, как всегда, посиделки были, иногда они затягивались там до утра.
Mm-hmm.
Да, то есть вот это я все как бы присутствовал. И потом периодически же нужно было, вот пластинки там, допустим, оформляли. Это один-единственный винил, который выходил разных
людей.
92-й, там тоже мои же фотографии.
Mm-hmm.
То есть как бы я был по-другому, мы с Сашей дружили. Да, естественно, кому как не мне, вот это все дело было снимать. Ездили куда-то, тоже были две поездки, так, не две, больше вообще было. Ну вот, если сначала вот это брать, то есть я также собрался, ну тогда еще все легко было, собрался, поехал, поснимал, потом вернулся. И не знаю даже в какой момент это как бы все произошло, но вот у меня же накапливался опять же материал какой-то по съемкам, то, что нужно было где-то для печати, для чего-то, то есть как бы обращались все равно ко мне туда. Да. У Чижа, кстати, в книге «Рожден, чтобы играть», у него тоже там написано «Известный харьковский рок-фотограф».
Отлично. А, как помнишь этот момент первого прям личного знакомства с Сашей Чернецким?
Ну вот в 87-м году это было такое шапочное знакомство. То есть как бы мы познакомились, и фотографии а потом вышли в положение дел в самоиздате, там некоторые мы использовали. Что тогда с собой вот это представлял самоиздат? Это было всего несколько журналов. То есть печаталось на печатной машинке и под копирку. Угу. И вот сколько листов влазило в печатную машинку, то есть 6-7. Если тираж был там 14 экземпляров, мы это уже позже делали, значит, это 2 раза отпечатали. Угу. А иллюстрировалось все фотография. Ну, фотографии уже можно распечатать было в большем количестве, сколько нужно было. Это не проблема. И вот так, собственно, вот это первое, которое издание были. А с Сашей уже познакомились так, 87-й, получается, ноябрь 87-го. Угу. А, ну, за это время какие-то концерты были, но сейчас я не буду перечислять, как бы. Uh-huh. Я ушел 17 ноября 88-го я ушел в армию и через 2 года вернулся. 17 ноября 90-го года как раз. И тогда был концерт сразу же. 7, 8 и 9 декабря 90-го года. Это передача «Чёртово колесо» московская. Да. Приезжала в ДК «Хемзе», были концерты. И выступали разные люди. Причем они в первый день выступали, и в последний день разные люди выступали. Ну, тогда без Чернецкого. Угу. Тогда Чиж только пел. И а Саша я познакомился буквально через несколько дней после того, товарищ мой служили, мы как раз вместе, он был киномехаником, а я фотографом. Uh-huh. И у Саши на стене дома висели куча фотографий, приклеенных к стене. Там плакат большой был, рок-фронт, uh-huh. и фотографии приклеены к стене. И так как их содрать уже нельзя было, приклеены они были намертво. Нужен был фотограф, чтобы это дело переснять. Это даже как бы тоже что-то технически по-другому нельзя было сделать. То есть нужно было переснять, но это уже нужен был хороший фотограф, опять же. Да, ну это я, может, нескромно о себе говорю. Да, и вот этот товарищ мой привел к Чернецкому, собственно, домой, где нужно было это все переснять. И вот так же уже непосредственно в домашней обстановке, пока я постепенно все это дело делал, разговорились. Нашли общие темы, и Высоцкий, и музыка, опять же, и фотографии. А Саша человек очень внимательный, и вот всегда он очень внимательно и трепетно к этому всему относится. Кстати, вот Чернецкий один из немногих, который всегда фотографии мои подписывает. Mm-hmm. Вот это авторское...
Да-да-да, вот да? Повтори, пожалуйста, да. Вот это авторское, тут связь слетела.
А, я понял, это мне звонок что-то какой-то, ну, звонок звенел, звонили мне, понял. Вот Саша вот это авторское право всегда соблюдает, он всегда на 100%, он всегда подписывает на фотографии, когда они выходят, угу. там, где фото. Журналисты, вот народ какой он, там, причем я всегда проговаривал, у меня, когда публикуется, как бы это рок... фотография, вот это, ну, как рок-фотограф, она тоже как-то не в один момент появилась, вот это все. Как-то оно все само собой, тут понятие рок-фотографов. Ну, в Питере, понятно, оно раньше было, до нас все чуть позже все это доходило. Mm-hmm. Да, и вот публикации, которые были, журналистам отдаешь, говоришь, там, пожалуйста, там, укажите, чье фото где-то публикуешь. Но для меня это выход творчества. Когда публикуется, то есть моя подпись, это же моя работа. Но вот Саша в этом плане никогда не забывал. И всегда у него, он четко всегда помнит, где что, как происходило. Он так же все это записывал всегда. Вот это очень приятно, конечно, было в этом плане. Он всегда очень пунктуальный. Никогда вот это всегда это присутствовало. И авторские экземпляры, естественно, тоже сейчас уже, потом уже, когда все начало выходить каким-то большим количеством, тоже mm-hmm. 2000-х годов. Угу. То есть, как бы у меня всегда это все есть. Очень, Очень приятно, да.
Где можно встретить работы Влада Уразовского? На всех ли дисках, в журналах? Вот где ты замечаешь эти работы? Всегда же приятно, когда они вот опа, и вышло, да? Что-то
да,
такое.
Да, конечно, я все это собираю. То есть, ну, почти все. Вот опять же, где-то уже выходило. Я же как бы открыт для вот этого всего. Я не делаю там маленькие какие-то фотографии. Всегда я все отдаю, всем раздаю в хорошем качестве. И собираю все свои работы. Я, вот у меня с самого начала, там, с первой работы, все хранится, хранится, хранится. Но иногда я узнавал о том, что выходило, вообще даже случайно где-то, потому что так публикуется без указания авторства. Да, и ну, вплоть до там вот книга группы «Крематорий» выходила.
Ничего себе.
Витя Троегубов написал, да. «Жизнь в крематории вокруг него». Причем там очень смешно, там где-то порядка 23 фотографий моих. Они приезжали в Харьков, там это был 92-й год, там несколько концертов было подряд в разное время. И в этой книге есть там концерты в Сибири, где-то концерты в Москве, а все иллюстрированы харьковскими фотографиями.
Хм.
Да. То есть, ну, я же свои фотографии сразу узнаю. И ездил я вот это к Вите Троегубову, потом же отдавал. Он тогда директором группы был. Ну, играл, понятно. И директором был. Вот я отвозил им фотографии, там целые пачки тогда. Потом, когда он выпускал книгу, все это использовал. Ну, уже вот то, что было, то, что снималось в Харькове, уже там иллюстрировано, ну, треть, наверное, книги, так это точно.
Ты выездной фотограф или работаешь в музыке? Ну, трудно мне назвать это работой. Душу свою через фотографию проявляешь ты только в Харькове или ездишь по другим городам? Вот как целенаправленно, какие-то концерты?
Нет, дело в том, что вот как бы работу это нельзя назвать, потому что никогда на этом деньги не зарабатывал.
Да.
Я вот буквально там еще с самого начала оно так пошло. Дело в том, что ну с музыканта, понятно, никогда деньги не брал. Продавать эти фотографии, ну кому продавать, это ж как бы тоже никому не продашь. А то, что публиковалось, и надо, гонорары платили, но опять же публикуется там одна, там две фотографии, там где-то в прессе. Оно никогда не окупалось. То есть съемки гораздо больше, вложений гораздо больше, а именно вот по деньгам это никогда не окупалось. Я давно для себя это спокойно к этому всегда относился. Для меня это легче было. Это не способ зарабатывания денег, это вот такое вот самовыражение, это творчество такое было, потому что мне все это нравилось. И когда это еще публиковалось, я также, естественно, выход творчества также получал удовольствие. Ездил буквально там, вот сразу же был Минск, это 22 по 25 апреля 91 года. Большой концерт такой был в Минске на стадионе, причем музыканты «Детям Чернобыля». Там был куча групп и наших, и импортных было. Там «Машина времени», «Наутилус Помпилиус» был, «ДДТ» был, и разные люди туда поехали. Это Саша только-только начал подниматься, он на двух костылях как раз был в это время. И «Тиш» был, то есть поехали в пятером уже. Ну, я фотографом тоже поехал туда. Два дня там были, первый день это саундчек был. Жили в гостинице с Калиновыми мостами. А на второй день, собственно, сам фестиваль. То есть фестиваль на то время, конечно, он очень большой был, в том плане огромный. Я не знаю, там кто это организовал тогда, но привезли аппарат импортный из-за границы. Это для нас вообще нонсенс был, потому что тут то, что у нас играло все на каких-то всех сборных, всех этих вариантах, там звук, конечно, был вообще идеальный. Иностранцы, звукоинженеры ходили там, и еще запомнила сленг. Слоган, не слоган, говорю, слоган, а там лучший звук это тишина.
Да.
Вот так было. Да, да. И когда уже, собственно, начался концерт сам, в 6 часов, с 6 часов началось все, куча групп, там порядка, ну, больше 10. И это все на стадионе проходило, то есть народу очень много. И приезжали импортные группы, которые там названия есть, но я на то время их не знал и после этого времени их не знал. Хотя они были известны, это вот у нас тоже такой Сергей Александрович Коротков, не знаю, может, вы знаете.
Да, ну конечно, я же сам из Харькова, конечно, знаю.
Да, 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 да. А, да, то есть он такой музыкальный критик, как бы, вот он вот знал вот он всех этих импортных групп. Но я так понял, чего они их пригласили туда, они были известны так в узких кругах, и вот они попадают на большой стадион, и если регламент там был, я не знаю, по сколько там, минут 15-20, может, по полчаса, и они начинают играть по полной, там, час, и время это затягивается, все сдвигается. И говорят разным людям как раз, что гонорар вам заплатили, а времени для выступления нет. То есть вот так. Саша тогда приехал, я же на двух костылях, надо было как-то засветиться. Начались вот это разговоры о том, чтобы собирать деньги на операцию, а выступать им, получается, не дают. И Юра Шевчук вот сам лично выпускает их перед своим выступлением. А это уже было уже час ночи, где-то около часа ночи уже было. То есть концерт затягивался совсем-совсем. Спели две песни. Вот это. Но это взрыв на стадионе тоже был, конечно, когда Чернецкий, во-первых, все притихли, когда Саша начал выходить, ему тяжело очень ходить было, на двух костылях был, а сцена большая. И там спуститься еще надо, это же все как бы, ну, очень тяжело. Обычно человек зашел и вышел, а на костылях надо зайти и выйти, это очень сложно. Саша, когда выходил, тишина вообще на стадионе была. И потом начали еще играть, сразу там мощная подача Чернецкого. Две песни спели, стадион взорвался вообще. И после него уже выступала ДДТ. И все закончилось в 2:15 ночи. Причем уже начали отключать аппарат. То есть, и начали отключать аппарат во время выступления. То есть играет ДДТ, отключает гитару. Оп, звук гитары пропал. Потом бас-гитару вырубили. Потом все постепенно отключали, остался один вокал. То есть один микрофон. Он остался, но не рискнули, видно, Шевчука самого выключать. И он развел руками и начал петь «Эй, мороз, мороз, не морозь меня». И он стоит по пояс голый, в 2:15 ночи, уже холодно было. А, ну это еще холодно было, да, это получается апрель месяц, ночью холодно. И публика вся стоя, стадион целый стоит и поет вместе с Шевчуком «Эй, мороз, мороз, не морозь меня». Да, такие какие-то впечатления такие остались. И тогда как раз это разговаривали по поводу того, чтобы концерты фон Чернецкого договорились как раз. ДДТ приезжала, и Гребенщиков приезжал. Это уже было в мае 91 года, то есть буквально через месяц все это состоялось. Два концерта больших было. Опять же, это было время, когда концерты был и дневной, и вечерний.
Да.
Это был в киноконцертном зале «Украина» 25 числа в 5 часов и 8 часов два концерта. Первыми играли разные люди, тоже с Чернецким, и потом ДДТ. Тоже концерт закончился в 0 часов 20 минут. И на следующий день играли также два концерта в 5 часов и 8 часов. Первыми разные люди играли. И потом Борис Борисович Гребенщиков, тогда не аквариум, по-моему, был, это как раз кусочек, когда БГБ был там какой-то период времени. Ну, это, собственно, музыканты те же, да, Борис Борисович за микрофоном, ну, этот кусочек был БГБ называется. Тоже концерт закончился в 0 часов, после 0 часов уже. Да, естественно, все это все отснято, все эти серии фотографий, как бы с концертов. Вот это же все еще молодые, если уже смотреть с сегодняшнего времени, конечно, тогда вот эти фотографии очень ценные. Вот к чему, когда вы спрашивали, какие фотографии там наиболее ценные, там тройка фотографий. А получается, что все равно, когда чем старше фотография, тем больше, наверное, у нее ценности есть. Тогда же не снималось, вот как сейчас, там, тысячами. Ну, да, вот, допустим, да, вот как снимают, а все подряд там сняли. Нет, опять же, было ограничение по пленкам, сколько их было. Ну, не снималось там, понятно, там по 10 пленок за концерт. То есть в каждый кадр вкладывалось уже что-то ты должен запечатлеть, то, что Потом можно будет напечатать, посмотреть, показать, чтобы это уже было, можно было на это посмотреть.
Да, вот да, любопытно. Я прям уж немножечко даже так погрузился, да, в твой рассказ, в атмосферу, в это все, которую там ты по минутам все прям рассказываешь.
Ну, просто, да, я же говорю, у меня все записано, да. Как бы то, что это приз, как бы все это. Ну, это опять же моя жизнь, ну да. Это все эмоции остались. Я помню запах сцены от первого Харьковского рок-фестиваля в ДКХТЗ. Вот это осталось. Запах сцены, свет, софиты, колонка под ушами, когда выходишь после концертов, двух концертов, уши только к утру, наверное, отходили.
Потому что
приходило все это вот вокруг динамиков туда-сюда лавировать и ловить вот моменты. Тогда же еще не было техники, ну, которая с длиннофокусными объективами там была, но это все было недоступно. Опять же, вот, технически вспышка. Вспышку надо было зарядить. То есть искалась розетка, потом к этой розетке ты привязывался, нужно было зарядить вспышку. В течение 2 минут надо было сделать кадр, потому что там конденсатор он долго не держал. И еще поймать момент, чтобы это интересно было. То есть вот на самом деле все технически было совершенно по-другому, чем сейчас. Сейчас уже, конечно, время ушло, уже можно снимать гораздо более интереснее, и большим количеством.
А вот теперь чисто профессиональный вопрос. Да. Ну, на что начинал снимать концерты, вот и чем сейчас снимаешь, вот немного об эволюции твоего технического, ну, не райдера, что ли, а вот оснащение, да, которое у тебя есть вот от и до, и сейчас. Вот. Было сложнее тогда, а сейчас, наверное, попроще. И сам, наверное, пользуешься цифровой техникой или нет?
Да, не, ну, конечно, сейчас цифровая, уже цифра перешла. Начинал, это я как раз закончил 10 классов и поступил учиться на фотографа. Родители мне купили «Зенит 11». ДТЛ. Собственно, то есть уже как бы именно рок-концерты уже начинал снимать профессионально, техникой. Вспышки у меня, правда, не было. Вот как раз вот этот же фестиваль снимал товарища, брал вспышку. А вот уже как бы техника была довольно-таки профессиональная. На то время он 110 рублей стоил, то есть это, если там среднемесячная зарплата 120 рублей была, то есть этот аппарат стоил соразмерно месячной зарплаты. Далеко не у каждого они были. Да, а сейчас Canon 5-й марк, то есть уже техника совсем другая. Уже все поинтереснее, с полномерной матрицей, то есть уже как бы требования. Ну, это все постепенно эволюционировало. Именно это было уже когда... Все, мечтал в советское время, мечтал, конечно, самая мечта была это практика. Но так она мне не осуществилась, конечно, зеркальная практика, это там с цейсовскими стеклами. Ну, как бы не дошло. Но зато я уже там чуть позже буквально приобрел уже Минольту, уже хороший аппарат, на пленочный еще. И снимал, собственно, он у меня и остался. Вот это Минольта, которая Denex 7. Минольта Denex 7. Да, этот фотоаппарат-то как-то вот и сохранился. Потому что цифры какие-то, они уже можно продавать туда-сюда. Вот, продаются, а пленка же уже никому не нужна. И дотянул до последнего, наверное, когда уже был переход какой-то. Но цифра еще не давала того качества, которое давала пленка. То есть я еще до последнего снимал все на пленку. И оно на публикациях, конечно, сразу сказывалось. Потому что фотографии с пленок гораздо больше, лучшего качества были. Тем более, вот эта японская техника, там она очень сильно, очень хорошая была. Ну, а потом, когда уже цифра победила пленку, да, тогда уже со спокойной душой перешел на цифру. Когда меня устроило качество, когда появилась полноразмерная матрица 24x36 по размеру пленочного окна, по размеру пленки, и качество уже не уступало ничем пленочному, тогда уже спокойно перешел на Canon.
Любопытное дело, значит, белгородский фотограф Юр Соколов, если я не ошибаюсь, да, и вот ты, вот, ну, вам очень удавалось передать всегда характер Саши. вот найти вот тот момент, ту паузу, то секундное стечение обстоятельств, в которых можно отразить то, что есть в характере его. Но вот скажи мне, вот есть ли то, те слова, которыми ты мог бы передать то, что ты изображаешь на фотографиях? Вот Саша, он какой, если так вот немного обще спросить, но все-таки конкретно, да, через фотографию, он какой для тебя там?
Саша сам, Саша это, конечно, натянутый нерв такой, то есть, но его нужно поймать. То есть, опять же, при фотографиях интересна уже динамика и интересно, чтобы был характер, чтобы были эмоции. В течение концерта это вот именно с Сашей это сложновато, потому что он довольно-таки статично все это происходит, особенно в начале, когда он именно с закрытыми глазами, вот у него его манера исполнения его не особо фотогенична. Так, если уже с точки зрения фотографа чисто смотреть в этом плане, то есть снимать на самом деле тяжело. И это уже надо ловить и смотреть, и оно не повторяется на самом деле. Но вот эта отдача публики, причем даже независимо, какое количество людей в зале сидит, то есть это ли квартирник какой-то, или огромный там стадион, там большой зал, Саша ж выкладывается по полной на самом деле. И в свою песню, вот как Высоцкий пел на последнем надрыве, вот так и Саша то же самое. То есть у него манера исполнения такая, он по-другому не умеет. Причем был вот, квартирник какой-то там лет 10 назад, и приехала девочка из США, знакомая, общая знакомая, там давно уехала, там где-то в начале 90-х каких-то годов, вот она приехала. То есть как бы друзья, Саша, это Сашина знакомая. Uh-huh. И она уже там квартирник шел, она попросила где-то в конце, там когда уже основное все Саша отыграл, спеть песню «Земляничные поляны». Uh-huh. Это старая песня, какое-то время долго он не играл, Саша то написал, потом где-то она забылась, потом он опять ее вспомнил. И он говорит, как вот так вот сразу, говорит, я не могу. И потом я смотрю, я же, получается, нахожусь всегда недалеко от исполнителя. И, как я говорил, я нахожусь от начала, от первой песни и до последней. Я никуда не ухожу, потому что мне все это интересно, и все вот это происходит как бы передо мной. Я смотрю, на эти полчаса он настраивался. Там такая песня, которая предполагает там большую отдачу.
Да.
И в один момент он сказал, все, давай. Он ее спел вот на надрыве, как выдохнул на последнем дыхании, потому что по-другому ее петь нельзя. Там песня такая очень серьезная. И как бы вот так вот, да, Чернецкий по-другому не умеет, у него такое не получается. А по съемке, конечно, он в жизни и на сцене совершенно разный. Вот по характеру, по съемке совершенно вот отличается. И вот эти все добрые фотографии, там, где он улыбается, это, конечно, уже он обычный в жизни. А на сцене там он больше, конечно, он уже выплескивает вот эту накопившуюся энергию какую-то. И там уже такие более характерные, конечно, фотографии получается. Особенно же, когда вот с течением времени, там, к концу где-то концерта, Саша уже, когда эмоции вылазят наружу, это все чувствуется, конечно, очень сильно. На фотографиях в том числе. И в музыке также, и на фотографиях.
Скажи, пожалуйста, самое необычное место для тебя, где фотографировал концерт Саши сольно, либо с группой? Самое необычное место.
Самое необычное место. Ну, как бы вот квартирников было много разных, наверное. То есть сначала это даже квартирником не называлось, это были посиделки как такие, как таковые. Они были постоянно там после концерта, где-то между вообще концертами, раньше же больших концертов мало было. Ну, это они коммерческие были. Потом появились квартирники уже коммерческие. за которые люди платили деньги, собирались и слушали, собственно, песни. Но самое необычное, это, наверное, был вот этот квартирник. Это ребята у нас есть, они так и называются. У них там сайт «Квартирник» есть. Первый квартирник у них проходил, и они именно Чернецкого пригласили на него. Mm-hmm. Это был зал для фитнеса.
Это Олег Звягинцев, который проводил, да?
Что-что? Райский уголок там, что-что?
Олег Звягинцев, современные квартирники. Да,
да, да, Олег Звягинцев там и еще второй.
Не помню его.
Мальчик там, да. Они вдвоем, да, я не помню просто фамилию, сейчас быстро не вспомню. Концерт там проходил в зале для фитнеса, то есть сидят сначала, ну, пока Чернецкого не было, люди сели, а он, чем он особенно, вокруг везде, по периметру, стен нету, а одни зеркала. Сидят люди и смотрят на себя. То есть это еще очень было так необычно, очень нестандартно как-то. И думаю, подожди, как же снимать это все, как это все будет выглядеть? Ну, я уже по свету смотрю, по съемке, как это все снимать, чтобы это было как бы интересно. Но потом вышел Саша, тоже удивился. Так, вокруг вот зеркала полностью стоят, вот это вот необычно, конечно, было. А так по съемкам, вот еще интересно было, конечно, когда снимали, была такая фотосессия, как раз к винилу 92 снимали. Я пришел на репетиционную точку в ДК ХАИ, ну я там был, периодически там бывал, и надо было вот что-то как бы вот такое вот изобразить, где-то такое нестандартное, необычное, и там уже исполняли, тогда еще по молодости и на крышу залазили, и на куда-то на портик, ну там вот интересные такие фотографии, никто не мог понять, где это все это снималось. Это все в округе, собственно, где-то отошли там 5 шагов туда, 5 шагов туда, то есть далеко ж никого не возьмешь, и уже там где-то там развернул, и уже получилось так как-то необычно. Такая тоже съемка была, это все разные люди были. И я так возглавлял всю эту колонну, и снимались там. Люди ходили, смотрели, на что там такое происходит. А там студенты, собственно, это
ХАИ,
да, авиационный институт. Студенты-то ходили, смотрели, там узнавали, не узнавали. Это даже по-простому все были. Все одеты там в джинсы, то есть, ну, так ничем не отличались, собственно. Да, как и сейчас там уж так же было. И Сергей Александрович Коротков, собственно, он в этих в джинсах ходил там 60-х годов, вот так он и до конца своей жизни так же и проходил.
Да.
Он, да, вот это выделялся, чем у него борода большая.
Борода, джинсы.
Джинсы, да. И вот еще вот сначала, где-то вот еще там с 80-х, 90-х, у него всегда пластинки были. У него сумка была с пластинками. Mm-hmm. Я когда к нему домой попал, тоже, что поразился, стоят книжные шкафы, а вместо книг пластинки. Да. Вот в таком количестве. Бобины, кассеты, то есть вся музыка. Там, конечно, у него огромная фонотека вот это была. В книжном шкафу. Несколько книжных шкафов. Так, оп, куча пластинок. Бобины, кассеты. То есть все это присутствовало. И он также вот ходил обычно в этой джинсе. Тогда ничем не отличалось. И остались фотографии еще интересные. Тачиш, когда уезжал из Харькова. Это был 94-й год. Уже сейчас посмотрю, даже по числам могу сказать. Это долгая история, не знаю, она нужна, не нужна.
Она мне знакома, в принципе-то, эта история. Если там есть какой-то... Мне знакома эта история, но там если есть какой-то контекст такой, как очень важный, ты можешь о нем упомянуть, там, что-то...
Тогда я в двух словах, но я не буду в общем это все. В общем, когда он уезжал в Питер... Ну, там все долго тоже длилось, там все. Я просто чисто за одежду вот это скажу. Что-то начал вот это за одежду, за джинсу. Тогда же мы же тоже все так же по-простому в джинсе все и были. Загрузили трехтонный контейнер. Там, ну, вот это, собственно, там телевизор. У Чижа же такая же фонотека была. Загрузили вещи. И все, приезжаем, нужно было, это уже 94-й год, нужно было растаможить, на таможню приезжаем, здесь же в Харькове. Открывает таможенник вот этот контейнер, и на него сверху падает швабра такая деревянная, бум, и кулек такой с дашенными колготками, большой такой. Он посмотрел. сказал, все, закрывай, все, закрывай. И мы с четвером стоим, такие все обычные, ну, по-рокерски, все по-простому. Он даже не смотрел, что там внутри было. А там, может быть, да, там вот это ж и телевизор, и куча-куча всего. Вот это как все простое, все как пошло, да. Ну, не знаю, зачем это так вот вспомнилось.
Ну, антураж он, да, естественный, нужен.
Антураж. Так. Да, все ходили одинаково и нормально себя чувствовали вполне. Не надо было как бы, никто. Угу. Хотя на то время я вот когда начал учиться в институте, вот это что люди поразились, для меня как бы по-рокерски было нормально. Я одевался полностью черным, все было. Угу. Вот с головы до пяток у меня все черное было. Я ходил, конечно, вот в институте я у себя так немножко вызывал удивление у людей, потому что никто так больше не ходил, кроме меня. Mm-hmm. Да, а по рокерским делам это вот нормально было. И приезжал, помню еще Армен Григорян тоже в Харьков. Они же так же, ну, просто они, это я у них уже, у них как-то, ну, уже как-то на кого-то сначала смотришь, наверное. Они тоже в черном были, вот Армен в частности, в черном. И, ну, тогда полностью найти черную одежду, это очень сложно было. Особенно кроссовки, mm-hmm. и они крашеные были. То есть, вот то, чего не хватало, брались обычные кроссовки, красились там вот этими анилиновыми красителями в черный цвет. И также вот уже со стороны смотришь, уже человек там весь в черном.
Весь в черном, да. Отлично. Технология, да. Вот, слушай, у нас тут немного времени остается, всего 4 минутки, у меня тут концерт начнется прямо за дверью квартирной. Вот я тебя о чем хочу спросить, вот есть ли, о чем, я в конце обычно этим завершаю, есть ли что-то такое, о чем я тебя вообще в принципе не спросил, ни о группе, ни о самом человеке, ни о Александре, да, но тебе четко хотелось об этом сказать, вот такое яркое впечатление, яркий посыл, вот который в тебе есть сейчас.
Да, ну вот, собственно, мы же разговариваем о Саше, то есть я хотел бы за Сашу сказать, что Саша сам по себе, он человек очень правдивый. У него есть собственное мнение. Ну, то, что он харизматичный, у него есть собственное мнение. И мало того, что у него есть собственное мнение, он все это может мотивировать. То есть он не просто так. Он человек очень умный, с ним интересно беседовать, с ним интересно разговаривать. И он это мнение может объяснить. Он хороший собеседник, он также может хорошо выслушать. Но вот даже сейчас проводить аналогии какие-то, когда был Союз, когда ему что-то не разрешали, когда ему что-то там запрещали, он не боялся, он выходил и это пел, выражал в своем творчестве, выражал в своих песнях. То есть и то, что происходит у нас там сейчас, ну, чтобы не вдаваться в эти политические разборки, да, я считаю, что Саша тоже имеет право на свое мнение, и он, опять же, не боится это мнение выражать, и он, опять же, свое мнение может мотивировать. И он также прожил, живет всю эту жизнь вместе с нами. И он имеет право, чтобы высказать все это. И да, ну вот так, я не знаю, как-то я сумбурно, наверное, вот это все, может, как-то сказал. Ну, то, что у него всегда присутствовала правда, и человек не меняется. То есть он как был, так и остается. Угу. Да, и вот Саша в этом плане, конечно, пример этого всего, когда он все это дело, когда все это правда, он вываливает прямо. Вываливает в творчестве, в жизни, в разговорах где-то. И он имеет право говорить эту правду. Вот так. Я считаю, что это так.
Спасибо. Спасибо. Да. Вот. Ну, я думаю, что, в принципе, наше общение-то не только в плане интервью, но и по дальнейшим моим действиям, то, что с моей стороны зависит, да не только с моей, да, оно и продолжится, потому что, ну, без твоих-то работ точно не обойдется. Вот. Да. Что интересно, только самые такие вот нереализованные. И вот поэтому я думаю, что в скором будущем мы их реализуем, и это как Саша не имеет права молчать, я думаю, что так и ты имеешь полное право показать людям то, что есть в характере этого человека, и то, что его окружало в разное время. Вот, поэтому...
Сделать подборочку за какое-то время, да?
Там? Да, но я думаю, что мы пройдемся по контекстам. Я окончательное оглавление буду иметь к концу декабря месяца, у меня дедлайн там в это время, после общения уже со всеми людьми, чтобы четкий скелет у меня был. Вот, и мы на него просто будем нанизывать то, что есть у тебя, и не только у тебя. Ну, вот, в общем-то, вот таким путем. Что не будем торопиться сейчас прям. Ты просто прикинь, что у тебя там есть по архивам, касаемо группы «Разные люди». Может быть, посиделок и в «Мурзилке», или в «Отвинта», и ну, вот, в то, что касается Харькова, и не только.
Да, это все есть, все как бы снято в «Отвинта», вот эти все дни там три долгие проводы были, три концерта были, да, и там как бы и Сашкиных много, да, всяких разных, естественно, все это есть. Я тогда могу побольше просто забросить, а вы уже сами там потом что-то выберете.
Да, ну разберемся,
надо, да. То есть я в этом плане всегда открыт, можете спокойно использовать.